Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных плюсам, минусам и обсуждению вообще ситуации с нетрадиционной медициной. Мы с вами говорили уже, что нетрадиционная медицина, ну или так называемая альтернативная медицина, это условное понятие. К сожалению, ни в энциклопедиях, ни в медицинских справочниках, ни в каком-то серьезном литературном издании не существует полного описания, объединения понятия и характеристики нетрадиционной медицины, так как она включает в себя, даже если перечислять, очень большой перечень и спектр различных манипуляций или систем здоровья, которые не вписываются в классическую систему. И одним из признаков, который позволяет определить нетрадиционную медицину, это то, что по сути своей эти системы диагностики или способы диагностики, предупреждения или лечения болезней человека по тем или иным причинам не получили общего признания у врачей как носителей традиционной медицины. И наиболее простое определение – это все, что не относится к традиционной медицине, все, что не преподносится в системе здравоохранения государственной, относится с той или иной степенью к нетрадиционной медицине. Трудно описать и, пожалуй, достаточно часто очень различные взаимоисключающие методики поддержания здоровья человека, относящиеся к нетрадиционной медицине, но вместе с тем у них есть ряд общих признаков, которые помогут человеку проанализировать для себя все плюсы и минусы тех или иных методик, которые предлагают ему в качестве той или иной системы здоровья. Вообще основной причиной нетрадиционных методов лечения является, как описывают специалисты, занимающиеся доказательной современной медициной, нетрадиционными методами, является отсутствие четких правил, большая доля субъективности в выборе и понимании данных методов, очень плохая воспроизводимость результатов в руках разных специалистов и вследствие этого сложности в проведении объективных исследований, их эффективности и внедрения в клиническую практику. Кроме того, нередко в понятие нетрадиционной медицины специалисты включают заведомо неэффективные подходы, основанные на каких-то необычных идеях или уже совершенно на откровенных фантазиях. Итак, вот основные принципы нетрадиционной медицины, если позволительно, попытаюсь их прокомментировать. Первое. Отсутствие четких правил диагностики и лечения. Согласитесь, если вы в памяти в своей или по разговорам, или встречались с различными специалистами из области нетрадиционной медицины, вы увидите, что диагностические манипуляции, которые они используют, они практически редко встречаются дважды, крайне редко. Или это диагностика руками, или это какие-то биоэнергетические диагностические моменты, или это современные такие адаптированные методы нетрадиционной медицины, когда человека тестируют на каком-то якобы компьютере без серьезной медицинской, скажем так, определенной подоплеки. И отсутствие этих четких правил, оно приводит к тому, что каждая методика, она практически имеет имя того или иного автора. В общем-то, и многие специалисты нетрадиционной медицины стремятся к тому, чтобы, скажем так, застолбить за собой вот эту методику, застолбить за собой диагностику и лечение, и назвать его своим именем, фамилией, и внедрять это в область медицины и здравоохранения. Но время как арбитр показывает, что как только специалист прекращается заниматься этой практикой, достаточно благополучно все это забывается, это все уходит и не воспроизводится другим специалистом. Даже, ну, если так теоретически представить, что у другого специалиста даже те же самые нетрадиционные какие-то есть личные методы. То есть очень важный параметр вот воспроизведения тех или иных манипуляций нетрадиционных, он совершенно отсутствует, и, соответственно, достаточно трудно, даже если теоретически принять, что эти методы работают, очень трудно их экстраполировать, развивать и переносить в самые разные другие сферы лечения или передавать из рук в руки. Второй очень важный аспект нетрадиционной медицины – это очень большая доля субъективности в выборе лечения. Что это значит? Если традиционная медицина руководствуется или пытается стремиться все-таки к тому, что выбор метода лечения предлагается, иногда диктуется, но чаще всего предлагается, исходя из опыта нескольких десятков или даже сотен специалистов, сейчас это называется соглашение, когда собираются крупнейшие специалисты мира и предлагают, допустим, как нужно лечить повышенное давление. Вы же представляете, что 100 специалистов, имеющие, допустим, даже 10-летний опыт, этот опыт объединяет, и получаются достаточно большие объемы опыта и большие объемы эффективной базы для принятия решения. Когда человек один субъективно принимает решение, безусловно, он ограничен и во времени по наблюдениям, и по собственному опыту. И субъективность, она всегда является все-таки фактором, который снижает коэффициент полезного действия, снижает эффективность нетрадиционных методов лечения. Еще один очень важный момент. Чем отличается традиционная и нетрадиционная медицина? Это сложностью проведения объективных испытаний эффективности. О чем здесь идет речь? Дело в том, что любой метод, который используется в традиционной медицине, это метод, который проходит так называемые двойные слепые исследования. То есть для того, чтобы рекомендовать тот или иной препарат, скажем, для лечения язвенной болезни, этот препарат проходит исследование на двух группах людей, это добровольные исследования, как правило, в специальных клинических учреждениях, институтах, университетах. Причем в одном случае человеку дается таблетка в виде этого препарата, в другом случае дается таблетка совершенно такая же по форме, по вкусу, по цвету, но в ней содержится какое-то нейтральное вещество и смотрится в двух группах, скажем, в одной группе, как язва зарубцевалась с помощью лекарства, а в другой, как язва затянулась с помощью пустышки. И любой традиционный препарат, любой фармацевтический препарат проходит все эти клинические испытания. В нетрадиционной медицине, к сожалению, эти методы не проводятся, не исследуются. Это своего рода такой красивый эксперимент, достаточно часто спектакль, когда человеку предлагают какую-то методику, основываясь на том, что вот у него есть доверие, у него есть убежденность в том, что поможет какой-то новый, так сказать, хитрый метод или манипуляция. И ни одно традиционное лечение, которое существует и зарегистрировано, оно не проводилось и не проходило такие вот двойные слепые исследования. И, соответственно, это является очень важным знаменателем, который делит традиционные эффективные методы на нетрадиционные и неэффективные методы как таковые. Но еще один важный момент нетрадиционной медицины, который очень часто присутствует в самых разных, особенно современных таких новомодных направлениях, это заведомо необычные фантазии или заведомо, скажем так, ложные идеи по реализации того или иного метода, по сути своей, нетрадиционной медицины. Но в прошлой передаче мы очень активно говорили с вами и обсуждали ситуацию, связанную со шлаками. Еще раз прокомментирую эту ситуацию. Не существует в традиционной медицине представления, не существует такого понятия, вообще не найдено, ни разу не обнаружено у человека субстрата или вещества, которые специалисты нетрадиционной медицины называют шлаками. Не существует в кишечнике тех наростов, которые, о которых рассказывают очень часто в различных системах нетрадиционной медицины очистки с возрастом 20 килограммов камней, пугает человека, что у него в кишечнике накапливается, или в печени шлаки откладываются, или в почках. Все это чистой воды, совершенная неправда, не имеющая под собой никакой основы. В качестве аргумента могу привести очень простой пример. Любой специалист, который занимается исследованием кишечника, ни разу в своей жизни подобного количества, да или вообще чего-то подобного в виде наростов или шлаков по 20 килограмм никогда не находил, а исследование кишечника сейчас доступно в любой практически центральной или районной больнице, где есть возможность проведения рентгена кишечника или колоноскопии. И, соответственно, те рассуждения о необходимости чистки, они совершенно глупы и базируются только на психологической убежденности, на психологических страхах человека, о каких-то непроверенных старых выводах и видах лечения. Ну, в качестве таких, знаете, достаточно свежих примеров в отношении заведомо необычных фантазий или идей я могу привести совершенно недавно в новостях по Екатеринбургу на одном из каналов было показано, может быть, в качестве такой интересной развлекательной идеи, методика, как одна из женщин на своем участке лечит свои суставы конским навозом. Была показана вот передача, значит, как она свои суставы этим лечит, как ей становится легче. Но легче-то на самом деле и не становится, как суставы болели, так и болят. Чисто психологически, может быть, женщине становится от того, что она чем-то занимается, спокойнее. Но вот такая непроверенная, скажем так, информация и такие очень легкое отношение к распространению медицинских идей, оно приводит к тому, что, к сожалению, уверяю вас, найдутся не один десяток, а может быть сотен людей, которые захотят свои суставы полечить вот таким, ну, достаточно глупым мероприятием, по поводу которого нет никакой ни медицинской идеи, нет никаких исследований и, соответственно, ну, нет никаких естественных результатов. Так только временное отвлечение и поиск какой-то, может быть, идеи. Или идеи или фантазии по поводу перестановки мебели для того, чтобы улучшить собственное здоровье. Всегда эти идеи проходят какой-то массовый такой вспрыск, массовое увлечение, а потом их такое быстрое, резкое угасание, что приводит, безусловно, к тому, что жизнь сама просто их выталкивает и отбрасывает по сути своей. Помимо перечисленных так называемых очень распространенных нетрадиционных методов лечения, таких как уринотерапия, лечение перекисью водородом, значит, масло натощак, которые мы в прошлой передаче обсуждали, перечислять методы нетрадиционной медицины можно долго, но все-таки вкратце основные я хотел бы предложить вашему вниманию для того, чтобы было представление о том, что относится к нетрадиционной медицине и к чему нужно относиться все-таки критично, настороженно, не верить на основании разговоров и каких-то, вот, скажем, рекомендаций, взявшихся ниоткуда. Ну, одно из, в общем-то, наиболее распространенных методов нетрадиционной медицины уже достаточно долгие годы является гомеопатия. Это своего рода направление в нетрадиционной медицине, суть которого заключается в том, что люди, преследующие идеи гомеопатии, применяют для сохранения своего здоровья различные природные вещества, которые вызывают схожие симптомы. Ну, то есть, если лечить температуру, нужно принимать препараты, которые бы поднимали температуру. Если лечить боль или отек в суставах, то принимают препараты, которые могут вызывать похожие симптомы. Единственное, что в гомеопатии используется такая концентрация препаратов, которые вообще-то современной химией даже не определяются в растворах. То есть, по сути своей, человек лечится растворами или, можно сказать так, такой низкой концентрацией, которые не определяет тонкое оборудование или их вообще, по сути своей, в водных растворах нет. Лечение имеет гомеопатия уже большую достаточно историю. Есть люди, которые глубоко верят в систему этого оздоровления. Но традиционная медицина в рамках правды заявляет, что не получено ни одного серьезного исследования по маломальски серьезному заболеванию, где было бы подтверждено, что гомеопатия имеет эффективность выше, чем традиционная медицина или чем есть такой метод пустышки, плацебо, о котором чуть ниже поговорим. К другим методам, наиболее распространенным традиционной медицине, относится, конечно же, целый раздел, который называется натуропатия или лечение средствами природы. В первую очередь здесь речь идет о фитотерапии. Дальше новомодное – это ароматерапия, лечение запахами, фунготерапия, лечение грибами, апитерапия, лечение продуктами пчеловодства, талассотерапия, лечение морскими водорослями, герудотерапия, лечение пиявками, водолечение, гидротерапия, скипидарные ванны, акупунктура, биоэнергетическая терапия, биорезонансная диагностика, лечение камнями, ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, все эти методики относятся к нетрадиционным методам. Здесь требуется определенная поправка, безусловно. Часть из этих методов с той или иной степенью сейчас развивается и в традиционной медицине, но отличие, скажем, от использования фитотерапии в рамках нетрадиционной терапии от фитотерапии в рамках традиционной медицины в том, что традиционная медицина тоже использует травы, но это травы, которые прошли специальный фармацевтический контроль по концентрации, по отсутствию токсических веществ, по специальному наполнению в тех или иных фармацевтических сборах, и эти травы продаются в аптеках, и традиционная медицина признает фитотерапию только по очень узким, очень выборочным некоторым аспектам применения. Ну, скажем, в качестве желчегонного средства больных с гипокинезией желчного пузыря или в качестве слабительного средства у людей с хроническими запорами, но не более того. Нетрадиционная фитотерапия отличается традиционной тем, что, во-первых, травы, как правило, ну, достаточно сложно сказать, где, кем, когда собирались и что в них содержится на самом деле, и сборы, которые применяются, знаете, вы иногда видите в художественных фильмах, бабушка на глазок отламывает там веточку, иногда полветочки, иногда листочек, и собирает из этого такую травяную кашку. Трудно сказать, насколько там соотносится все это по составу и по концентрации, это раз. А во-вторых, фитотерапия проповедует лечение всех болезней без исключения травами, и считает, что это возможно. В этом, конечно же, традиционная медицина категорически не согласна и понимает, что область здоровья – это слишком сложная область. В какой-то ситуации нужна операция, в какой-то ситуации нужно лекарство, в какой-то ситуации нужно просто доброе слово психотерапевта, психоаналитика, и в этом традиционная разница. Что касается водолечения, гидротерапии, безусловно, достаточно широко используется в качестве физиотерапии сейчас при заболеваниях позвоночника, при некоторых дистрофических заболеваниях суставов, в качестве физиолечения, санаторно-курортного лечения, традиционной медицины, но только лишь исключительно вот по узким показаниям. нетрадиционная гидротерапия считает, что от лечения там, или закаливания можно вылечить любое заболевание, начиная от инфаркта и заканчивая насморком. В чем и драма все-таки подходов, потому как нетрадиционная медицина объединяет все и вся и абсолютизирует, скажем так, свой метод для самых разных подходов. То же самое с акупунктурой, с иглоукалыванием. Ситуация не считается чужеродной для традиционной медицины. Специалисты в области позвоночника, вертебрологи, невропатологи используют достаточно часто и активно и акупунктурный массаж, и иглорефлексотерапию, но только исключительно в состоянии вот, определения неопасной патологии позвоночника. Нетрадиционные, к сожалению, развитие акупунктуры считают, что воздействием на биологически активные точки можно вылечить все, начиная от головной боли и заканчивая тяжелыми заболеваниями кишечника, требующими операции, в чем, конечно же, принципиальное несогласие между традиционной и нетрадиционной медициной. Трудно, безусловно, вот, скажем так, одному специалисту, врачу, вашему покорному слуге прокомментировать, откуда все-таки берется такая любовь к нетрадиционной медицине, откуда берется такая убежденность. А в прошлых передачах мы говорили, что, к сожалению, от 80% людей, которых анкетировала Российская академия медицинских наук, они обращались к нетрадиционным методам лечения, пробовали или консультировались. То есть есть какое-то предпочтение, есть вопросы, есть, может быть, какие-то кредит доверия, если так можно сказать, к нетрадиционной медицине, когда люди все-таки хотят найти там правду, в отличие от существующей традиционной медицины. Почему это происходит? Безусловно, у каждого есть свои взгляды, у каждого есть свое понимание. И как показывают наши предыдущие обсуждения, между нетрадиционной и традиционной медициной есть и переходные моменты, есть и ряд общих элементов, которые используются и там, но все-таки коренным отличием между этими двумя системами является, конечно же, это эффективность, безопасность и гарантия полученных результатов. Я попытался проанализировать все-таки, в чем аспекты нетрадиционной медицины, и, безусловно, не могу преподносить это в качестве последней инстанции, но если вы выслушаете доводы, буду вам крайне признателен. Итак, одним из основных аспектов, почему все-таки люди обращаются к нетрадиционной медицине, ряду специалистов кажется, что это связано с психологическим стрессом в общественном сознании. Это известные исследования, которые показывают, что чем больше проблем в экономическом состоянии общества, тем больше общество обращается к каким-то оккультным методам не только медицины, парамедицины, но и оккультным методам жизни. Гадание, порча, сглаз по всем аспектам, по семейным аспектам, по общественным аспектам, в том числе и по аспектам здоровья, они сильно практически развиваются в ситуации общественного стресса. Ряд очень грамотных психологов и ведущих психологов российских вообще выделили даже целое направление в социальной психологии, то есть психологии, занимающейся стрессами в обществе. Одну из реакций типичных, когда уход человека от стресса, от материального стресса, когда не хватает денег, от психологического стресса, от неуверенности в завтрашнем дне, от других видов стресса, является уход в какие-то вот оккультные методы нетрадиционных, скажем так, сфер сознания, жизни, в том числе и медицины, когда человек ищет помощи не у общества, у друзей, у семьи, у церкви, а ищет помощи вот именно в ситуации каких-то скрытых от естественных наук, скрытых от естественного понимания методах. Второй аспект развития нетрадиционной медицины – это финансовый, безусловно. Здесь причем ситуация может быть двоякая. Отчасти эффективная медицина не дешевая, к сожалению. Чем эффективнее методы помощи при том или ином заболевании, тем, как правило, они более дорогостоящие. Самые эффективные препараты от давления не стоят достаточно недешево. Самые эффективные препараты для лечения, скажем, атеросклероза или язвенной болезни, они в несколько раз дороже, чем препараты, которые выпускались 10-20 лет назад. И поэтому, безусловно, когда речь встает об наиболее эффективных необходимости применения методов лечения, встают финансовые трудности. А не секрет, что при всем экономическом развитии нашей страны огромное количество людей живет просто за чертой бедности и не могут позволить себе даже самые банальные, самые простые препараты от давления в силу отсутствия работы или в силу очень маленькой пенсии и сложности с другими аспектами. Немаловажный финансовый аспект развития нетрадиционной медицины – это финансовая выгода нетрадиционных методов. Нетрадиционные методы, они не регламентируются, но, к счастью для этой методов и, к сожалению, для всех остальных людей, не регламентируются никакими законодательными подзаконными актами. Очень просто человеку написать какой-то диплом, что он какой-нибудь космический терапевт, разместить рекламу и, в общем-то, человеку рассказывать о своих методах и идеях. Может быть, в этом есть какая-то доля правды, но правда жизни в том, что, к сожалению, никто это проверить не может, и, скорее всего, в этом полное заблуждение и отсутствие реальной помощи человеку, кроме как возможность пообщаться, рассказать о своих трагедиях, о своих проблемах и его выслушать. А само внимание уже практически чуть ли не половина успеха к проблемам человека. Плюс реклама, плюс поддержка общественным сознанием, насколько это модно, красиво и замечательно. Люди состоятельные любят, чтобы у них было все эксклюзивно, им не нужно таблеточку замечательную, им нужно, чтобы это было все самое хитрое, самое новомодное. И поэтому, к сожалению, здесь и люди бедные склоняются к решению своих проблем, когда им кажется, что посещение одного какого-нибудь биоэнерготерапевта, оно решит все его проблемы и заместит и операцию, и долгое обследование, и долгий прием таблеток, плюс и другая сторона. И с точки зрения популярности, и вот реклама, она, к сожалению, еще больше поддерживает ожидания человека, еще больше поддерживает его некоторые колебания именно в сторону выбора нетрадиционных, к сожалению, неэффективных методов лечения. Еще одним интересным аспектом основы нетрадиционной медицины является простота как таковая. Согласитесь, ну, если взять, допустим, традиционный подход, человек приходит к врачу с болями в животе. Для того, чтобы поставить диагноз, врач не просто посмотрит человека, он ведь должен назначить целый комплекс обследований. Как правило, это, допустим, фиброгастроскопия, когда нужно проглотить эндоскоп. Это не всегда приятно и человека пугает. Или ему нужно обследовать кишечник, то есть подготовиться, записаться, провести эту не всегда приятную процедуру. А в нетрадиционной медицине все просто. Или человеку руками поводят над животом, или посмотрят на него, или ему, скажем так, примотают проводки к пальцам и на компьютере выдадут сразу уже компьютерную диагностику. Но поверьте мне, точность такой диагностики, она сродни лотерейному билету. Попадет, не попадет специалист. Как правило, специалисты нетрадиционные не глупы, они хорошие психологи, они тоже, в общем-то, читают медицинские литературные справочники. Они могут подсказать то или иное заболевание или как-то его обрисовать, но поставить диагноз точно, на самом деле, исключить онкологические заболевания, с помощью нетрадиционных методов не получается, и нередко бывает достаточно комичная ситуация. Человек проходит в каком-нибудь кабинете нетрадиционной диагностики диагностику, ему дают распечатку на несколько листов, он потом с этой распечаткой идет к специалисту и проводит те же самые обследования сердца, легких или желудочно-кишечного тракта. То есть, в общем-то, удлиняет свой путь, нисколько не улучшая эффективность как таковой ситуации. Плюс нетрадиционные методы лечения, они же, к сожалению, в себе сразу включают и нетрадиционное лечение. Нетрадиционная диагностика и нетрадиционное лечение тоже достаточно простое. Как правило, сложные какие-то системы, они не способны к существованию, нетрадиционные. Человеку предлагается какое-то простое средство, или заряженные шарики, или, допустим, что-нибудь еще такое хитрое, или предлагают за 10 сеансов того же самого компьютерного лечения теми же самыми проводками к пальцам избавить его от 10 паразитов, которые случайно у него на том же компьютере нашли. То есть это все не поддается никакому анализу, кроме как комическая ситуация по сути своей. И простота лечения, она тоже, в общем-то, человека, к сожалению, толкает больше в методы нетрадиционной медицины. Ну ладно, если бы это было эффективно, но это же, к сожалению, непроверяемо. Опять же, самый главный аргумент. Еще очень важный аспект, который покупает человека, когда он рассуждает о нетрадиционной медицине, это так называемая гарантия от любого заболевания. С чем бы человек ни пришел к специалисту из нетрадиционной медицины, 99% из области этой всегда говорят, что да, что бы вы ни назвали, начиная от боли в голове и заканчивая там шпорой на ногах, пожалуйста, мы вас вылечим, обязательно прогарантируем, продиагностируем и поставим те или иные аспекты. Немаловажным, к сожалению, аспектом нетрадиционной медицины является и, если так можно выразиться, ситуация с общественными традициями. Причем здесь масса традиций. Это могут быть семейные традиции, когда один из членов семьи просто, ну, в кавычках, заразил других членов семьи своими нетрадиционными взглядами на медицину. Это может быть и люди старшего поколения, бабушки, дедушки, которые, ну, в силу, может быть, недоступности или в силу тогда еще неразвитости медицины пользовались этими методами, но, слава Богу, их сохранил Господь Бог от каких-то серьезных заболеваний, но всю жизнь они жевали листики алоэ или пили спирт с медом и считали, что это спасает от всего, и они предлагают это теперь всем членам семьи. А не дай Бог, у кого-то окажется серьезное заболевание, тогда никакой спирт с медом или алоэ не поможет, и получается ситуация вот, достаточно трагичная. Плюс языческие традиции, они, к сожалению, очень сильны до сих пор в России, в Российской Федерации. Согласитесь, в большинстве праздников есть у нас языческие традиции, пытаются перевоспитать и общество, и культура, и церковь от этих вещей, но все-таки многое остается в памяти человека, и любовь, там, допустим, к обниманию сосны или к березе, поклонению природе, поклонению каким-то вещам, оно все-таки до сих пор в сознании остается, в памяти генетической остается, оно незамещаемо православной культурой, как это, в общем-то, с точки зрения развития человека и должно быть на самом деле. Очень сильно помогают нетрадиционной медицине мифы как таковые. То есть, знаете, такая история нетрадиционной медицины, и любой специалист любит эту тяжелую артиллерию из области нетрадиционной медицины включать, говоря о том, что вот, ну, самый распространенный миф нетрадиционной медицины о том, что ей уже много сотен или тысяч лет, и это все спасало человека от... Это все спасало человека от различных напастей, в том числе медицинских, и в том числе от заболеваний. Самым распространенным и самым, к сожалению, таким опасным мифом является то, что люди раньше жили очень долго, и вот нетрадиционная медицина их спасала, и то, что они жили здоровыми. Ну, дело в том, что на самом деле Любой человек не поленится, если откроет специальные издания. Я не поленился, специально еще раз обновил свои знания о том, как, в общем-то, средний срок жизни у человека менялся в течение всей его истории. Ну, вообще-то, на заре, скажем так, вообще крещение до нашей эры, до Рождества Христова, средний срок жизни человека был где-то около 30 с небольшим лет. И этот срок жизни, он вообще существовал где-то до 17, 18, 19 веков. Причем это еще с плюсом, потому что еще раньше, в эпоху неразвитого человека, средний срок жизни был где-то около 20 лет по некоторым литературным источникам, и человек в 30 лет уже считался очень глубоким стариком. Вспомните литературное произведение времен Александра Сергеевича Пушкина. В 30 лет дама считалась уже пожилой и даже очень пожилой, а в 50 лет человек считался уже преклонным, очень глубоким стариком на самом деле. Если брать очень точную статистику, которая начала развиваться с 1800-х годов, в частности, если хотите, по России, то есть официальные данные 1896 года. Средний срок жизни в России был у мужчин 30 лет, у женщин 32 года. Но где здесь прогресс нетрадиционной медицины? В 26-м году, в эпоху Российской Федерации, средний срок жизни 44 года. 1959 год, 59 лет у мужчин, 69 лет у женщин. 1970 год – это эра развития традиционной медицины в Советском Союзе. Средний срок жизни, максимальный, который могла бы похвастаться наша страна, 70 лет, когда была диспансеризация всеобщая, доступность медицинской помощи всеобщая, и, в общем-то, это максимальный был эффективный успех медицины в рамках достижения успехов как таковых. Поэтому то, что рассказывают, что нетрадиционные методы лечения не помогали раньше, это все просто заблуждение, миф и наглый обман как таковой, не имеющий под собой никакой подоплеки. Второй миф нетрадиционной медицины – это то, что нетрадиционная медицина безопасна. Ну, дело в том, что с какой точки зрения она безопасна? Если она неэффективна, да, она безопасна. Но любой врач может сказать, что погружение в ванну, оно безопасно. То есть оно не даёт никаких побочных эффектов. Но оно и неэффективно. Если лечить все болезни погружениями в ванну, любую там, скипидарную или минеральную, или с грязями, это поможет только суставам позвоночника, но это не поможет другим заболеваниям, при которых эффект этой методы не дает никаких результатов. Но вместе с тем это безопасно. Большинство нетрадиционных методов, они на том и живут, что, в общем-то, они не вносят в организм никаких изменений. Они спекулируют на чувстве веры, на чувстве убежденности человека, на ожидании, так называемом пустышке, на плацебо. А вообще-то плацебо или чувство ожидания человека, оно в любом методе лечения, даже нетрадиционном, в том числе и традиционном, это практически треть успеха. Человек, который верит в традиционную медицину, скажем, таблетку от давления, эта таблетка на 30% более эффективна. Он не верит, эта таблетка не так дает эффект. То же самое любые проводки, шарики или различные хитрые манипуляции основаны на чувстве ожидания, успехе человека, на спекуляции его вере. А что касается небезопасности нетрадиционных методов лечения, далеко даже за примерами ходить не надо. Совершенно недавно был вопиющий случай, который опубликован в нескольких газетах, в нескольких изданиях, о том, как на Дальнем Востоке 4-летний мальчик у одной из знахарок просто умер на сеансе. Причем трагедия в том, что родственники привели свою бабушку с сахарным диабетом, а целитель увидел мальчика и наговорил всяких страхов, и вот предложил этого мальчика полечить, хотя, я так понял, я, к сожалению, точно не знаю, сами понимаете, комментариев трудно очень давать, и заранее извиняюсь, если ошибаюсь, но увидев у этого мальчика какие-то проблемы, ему было проведено нетрадиционные методики лечения, и он умер буквально вот во время сеанса у этого нетрадиционного специалиста. Драма-то еще в том, что нетрадиционные методы, не помогая, они ведь оттягивают время для принятия решения, для операции, для химиолечения, для каких-то других ситуаций. И это создает драматичную ситуацию. Ну и самый последний миф о том, что традиционная терапия, она очень, нетрадиционная терапия, она очень эффективна. К сожалению, должен отметить, что при всей любви к нетрадиционной медицине нет ни одного медицинского издания, ни одного медицинского исследования, которое показывает, что нетрадиционные методы лечения эффективны, иначе бы с удовольствием любой врач этим пользовался. В заключение хотел бы сказать, что, конечно, нетрадиционная медицина – это все-таки не ругательное слово в устах врача. Часть методов врачи с годами активно в себя вбирают, но лишь это какие-то малые крупицы из целой горы мусора, который называется, ну, к сожалению, если я обижаю специалистов нетрадиционной медицины, который называется нетрадиционной медициной. Конечно, мы сейчас используем иглоукалывание, некоторые методы водолечения, но только очень специализированно, очень выборочно, и там, где это работает. И категорически против целых систем, которые не проверены, и пока существует клеймо нетрадиционной медицины, эта ситуация, мне кажется, не должна быть методом выбора в лечении. Ну, еще очень очевидный вред. Основное, что, на чем спекулируют нетрадиционные методы лечения, это на вере человека. И, безусловно, любой православный человек должен понимать, что заменять веру в Господа Бога нашего на веру в какой-то проводок, в какое-то энергетическое поле, это противоестественно, как мне кажется, православной культуре, и не надо подменять эти два понятия. Желаю вам, как всегда, здоровья, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.